Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 813-го дня войны и главных новостях четверга, 16 мая.
Бои за Волчанск продолжаются. По данным украинского МВД, российские военные сгоняют в подвалы местных жителей. Известно о случаях расстрелов.
Путин и Си Цзиньпинь заявили, что Китай и Россия выступают за политическое урегулирование войны в Украине.
Новая Зеландия вводит санкции против физических и юридических лиц, которые оказывают военную поддержку России.
Генпрокуратура России объявила нежелательной организацией «Сотамедиа».
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Снова под ударом Харьков и Харьковская область. Сегодня во время атаки на Харьков российские войска повредили корпуса университета имени Семена Кузнеца. Вот что рассказала журналистам о происходящем заместитель декана факультета международной экономики и предпринимательства этого университета Елена Кот. Начались взрывы, где-то вблизи Трибыла на меня полетели стекла и осколки. Был очень мощный взрыв и повыносило все. Конец цитаты. Также продолжаются бои в районе Волчанска Харьковской области. Сегодня российские военные нанесли удары кассетными боеприпасами по селу Волчанской громады, в результате чего пострадали медики, водители и глава городской военной администрации Томас Гамбарашвили. В свою очередь, глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал о том, что в северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, россияне берут гражданских жителей в плен. Также известно и, по крайней мере, об одном случае расстрела, когда российские военные расстреляли местного жителя, который пытался убежать и отказался выполнять их приказы. Сообщается, что военные, которые пытались закрепиться в городе, не позволяли местным жителям эвакуироваться, они похищали людей и сгоняли их в подвалы и продолжают это делать. Следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области уже начали уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.
Российские военные, я напомню, сгоняют местных жителей в подвалы, запирают их и держат в заложниках с самого начала полномасштабной агрессии Москвы против Украины. Это происходило и в Киевской области, и в Херсонской. Это происходило и в Черниговской области, например, в селе Ягодное. О чем недавно напоминал Владимир Зеленский в одном из своих публичных выступлений. Эта практика совершенно очевидно не единичная, а просто принятая на вооружение российской армии.
Также обстрелы сегодня были в Херсонской области. В частности, российские войска нанесли удар по селу Высокое, в результате чего погиб один человек, еще четверо пострадали. В Донецкой области в результате российских атак получили ранения шестеро шахтеров. Ну и в свою очередь в России сообщают о том, что Украина продолжает обстреливать Белгородскую область. Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что двое жителей Шебекино пострадали в результате украинского обстрела. По словам Гладкова, один из раненых госпитализирован с осколочным ранением левой кисти, второй с осколочным ранением спины. Кроме того, заявил Гладков, обстрелом повреждены 8 частных домов и несколько автомобилей.
Россия все время заявляет, что она на территории Украины обстреливает только военные объекты. В частности, сегодня российские военные заявили, что наносили удары ракетным комплексом «Искандер» по командному пункту зенитной ракетной бригады армии Украины в Харьковской области. Сообщает Россия о массовой гибели украинских военнослужащих. Это не подтверждает украинская армия. Однако есть очень много свидетельств того, и мы всегда о них говорим, в том числе и со стороны международных организаций, что российская армия ведет огонь по гражданским лицам. И это в очередной раз подтвердила гуманитарный координатор ООН в Украине Денис Браун. Она сказала, что совершенно очевидно, что Россия обстреливает гражданские объекты в Херсоне и Харьковской области, в результате чего ранения получили десятки мирных жителей. Процитирую Денис Браун. «Сегодня снова ужасные новости, на этот раз из Херсона, где в результате обстрелов получили ранения десятки мирных жителей, в том числе двое детей. В этом разрушенном войной городе снова были повреждены дома и учебное заведение». Она сегодня опубликовала это заявление, также отметила, что новые российские атаки произошли только через день после того, как она вернулась из Харькова, где Браун увидела разрушительные последствия увеличения ударов вооруженных сил России для тысяч людей, которые были вынуждены бежать, спасая жизни и оставляя все, что имели. Денис Браун напомнила, что все эти объекты и эти люди не должны быть мишенью. В то же время в Харьков приехал Владимир Зеленский. Совершенно очевидно, что эта поездка направлена на то, чтобы поддержать жителей города, находящихся под беспрестанными российскими бомбардировками и обстрелами. Он встречался в госпиталях с ранеными, встречался также с военными, которые Харьков защищают, в частности, 92-я отдельная штурмовая бригада вооруженных сил Украины раздал награды, ну и, конечно, постарался вдохновить и украинских военнослужащих, и жителей Харькова, чтобы те верили в, собственно, способности армии Украины оборонять этот город.
Эксперты Вашингтонского института изучения войны отмечают, что запрет Соединенных Штатов наносить удары предоставленным оружием по военным целям в России подрывают способность Украины защищаться от наступления именно на севере Харьковской области. В отчете отмечают, что Хельсинская комиссия США заявила, что Соединенные Штаты должны позволить Украине наносить удары по военным объектам в приграничных районах России именно сейчас, на фоне продолжающейся наступательной операции. Хотя американские официальные лица продолжают выражать нежелание поддерживать такие удары. В комиссии отмечают, что Украина должна сама решать, как вести эту войну.
Надо сказать, что именно такую фразу, что украинцы должны сами определять цели для ударов западным оружием, только что сказал и Энтони Блинкен, это может свидетельствовать о смягчении позиции Вашингтона по этому вопросу. Но чтобы добиться еще большего смягчения позиции США по этому вопросу, в Вашингтон приехала делегация украинских чиновников, чтобы убедить конгрессменов в необходимости снятия запрета на использование американского оружия для нанесения ударов по территории России. Об этом пишет издание «Политико». Накануне они опубликовали статью о том, что эти чиновники жалуются на эти ограничения, передавая дальнобойное оружие Украине. Администрация Байдена выставила условие, что оно не может быть использовано для ударов по территории России, и это, по мнению Украины, удерживает вооруженные силы Украины от атак на российские позиции на фоне начавшегося наступления в Харьковской области, которое проводит российская армия. В общем, в интервью «Политика» председатель правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, правящей партии в Украине, соответственно, во время визита в Вашингтон сказал, что политика Белого дома по ограничению ударов по именно российской территории является главной проблемой. Издание «Политика» также констатирует, что и среди американских чиновников растут опасения по поводу этих ограничений. Например, трое из них на условиях анонимности сказали этому изданию, что планы Путина по развертыванию новых воинских частей в сочетании с дополнительными боеприпасами из Китая и сокращением поддержки Киева со стороны Запада, ну и вот такими ограничениями, которые оспаривает Украина, могут привести к тому, что к концу 2024 года Россия, вероятно, сможет использовать свои достижения на фронте в переговорах на выгодных для себя условиях. И уже очевидно, что, конечно, Россия создает для этого предпосылки, продвигаясь в Харьковской области, которую, я напомню, она пока еще не объявляла аннексированной частью России и так далее. Эти опасения косвенно подтверждает и бывший министр обороны России Сергей Шойгу, который только что назначен секретарем Совета Безопасности России. Он сказал в интервью российскому государственному телевидению, что Россия создала, как он выразился, определенные резервы для того наступления, которое она сейчас предпринимает.
Дания сегодня заявила о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью 750 миллионов евро. Почти половина этого пакета – это средства противовоздушной обороны. В него входит дополнительное финансирование на передачу Украине самолетов F-16, противовоздушная оборона, как я уже сказала, техническое обслуживание артиллерийских установок и средства на передачу передачу дополнительных артиллерийских установок, снарядов и противотанковых мин. Напомню, это уже 18-й по счету пакет помощи Украине, который предоставляет ей Дания.
Дания действительно очень активна в помощи Украине, а также в обсуждении того, что вообще Европа должна делать в этом направлении. Поэтому премьер-министр этой страны Мэтт Фредриксон сейчас едет в Париж встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Эта встреча состоится завтра в Елисейском дворце, и обсуждать они будут именно Украину. Об этом говорится в заявлении пресс-службы датского правительства. Цитирую, «этот визит предоставит возможность подтвердить решительную поддержку Украины». Поддержка Украины стоит на первом месте, и она находится в центре всех дискуссий на международной арене. Украина срочно нуждается в боеприпасах и средствах противовоздушной обороны. Мы должны продолжать оказывать помощь. Ну и, собственно, интересно то, что она едет встречаться с Макроном, потому что сейчас в этой ситуации с инициативой о возможной когда-нибудь отправке войск в Украину, вообще с активной позицией по Украине, Макрон становится, возможно, наиболее активным в этом смысле лидером Европы. О своей поддержке Украины также говорит и новая правительственная коалиция в Нидерландах во главе с ультраправой партией «Свободы» Герта Вилдерса. И это довольно интересно, потому что раньше Герт Вилдерс говорил о том, что он не поддерживает отправку дополнительного вооружения в Украину, но поскольку создана коалиция, то в ней другие партии поддерживают военную помощь Киеву, и очевидно, что эта коалиция скорее будет за то, чтобы поставлять оружие Киеву.
Союзники Украины продолжают и санкционное давление на Россию. Сегодня стало известно о том, что Новая Зеландия вводит санкции против 28 физических и 14 юридических лиц, которые оказывают военную поддержку России в ее войне против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс. Цитата. «Россия поддерживается своим военно-промышленным комплексом в незаконной агрессии против Украины, посягая на ее суверенитет и территориальную целостность. Новая Зеландия осуждает всех юридических и физических лиц, которые оказывают Москве эту военную поддержку».
Чтобы эта военная поддержка снизилась, действуют и Соединенные Штаты. В частности, накануне Минфин США объявил о санкциях против двух физических и трех юридических российских лиц, которые способствовали поставке оружия из Северной Кореи в Россию. Эта схема по поставкам оружия связана с гражданином Словакии, торговцем оружием Ашотом Кратычевым, против которого США вводили санкции еще в марте прошлого года, но, несмотря на это, Кратычев с сообщниками продолжили свою деятельность через посредников. И один из них, россиянин Рафаэль Газарян, который вел от имени Кратычева переговоры о получении различных видов оружия и боеприпасов для России из Северной Кореи. Он также возглавил одну из компаний Кратычева, против которой США также ввели санкции. Ну и другой россиянин Алексей Буднев, по данным Минфина США, способствовал поставке в Россию военного коммуникационного оборудования, которое, вероятно, происходило из КНДР и предназначалось для поддержки российских военных. Но также связанные с Газаряном компании влетели под санкции и с Будневым. Там три компании и двое людей попали под санкции Соединенных Штатов.
На западные санкции сегодня жаловались Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин. Я напомню, что у них проходит сейчас встреча. Владимир Путин прилетел в Китай. И, конечно, они в частности обсуждали войну в Украине. Правда, войной они ее не называют, называют кризисом. И заявляют, что выступают за политическое урегулирование этого кризиса в Украине. Путин и Си Цзиньпин провели пресс-конференцию, где говорилось об углублении связей Китая и России и сотрудничестве в сфере торговли и основных внешнеполитических вопросов. Я напомню, что накануне этого визита Путин дал интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, в котором, собственно, повторил свои нарративы относительно войны с Украиной, потребовал гарантий для России и, как я уже сказала, пожаловался на введенные санкции.
Китай при этом все время говорит о своем неком существующем мирном плане, который Россия тоже говорит, что поддерживает, однако совершенно непонятно, в чем заключается этот план. С одной стороны, Си Цзиньпин ровно на этих переговорах заявляет о том, что стремится к политическому урегулированию как к правильному пути решения украинского кризиса, и позиция Китая по этому вопросу показательна и ясна. То есть соблюдение норм и принципов Устава ООН, уважение государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран, ну то есть то, что Россия прямо-прямо во всех случаях нарушила. С другой стороны, вместе Россия и Китай выпустили заявление, в котором говорится, что стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, имеется в виду война в Украине. В то время, когда сама Москва предпринимает ровно эти шаги, то есть, например, она развивает наступление на суверенной украинской территории, и очень многие комментаторы в мире говорят о том, что, в общем, неважно, что вместе заявляют на публике китайские и российские лидеры, важно то, что они обсуждают на закрытых встречах. И такая встреча у Си Цзиньпина и Путина тоже состоялась. Она продолжалась более 4 часов. Вот, конечно, всем интересно, что там сказал Си Цзиньпин Путину по поводу войны в Украине. Но публично пока очевидно, что Пекин поддерживает Москву практически во всем, например, выступая вместе с нею против изъятия активов России, те, которых были заморожены на Западе, на нужды Украины. Это тоже есть в совместном российско-китайском заявлении. При этом многие аналитики говорят о том, что Китай, в принципе, недоволен войной Путина в Украине, и, возможно, отчасти это недовольство и попытка дистанции даже демонстрируется во время публичных мероприятий, в то время как Владимир Путин называет Си Цзиньпина дорогим другом и так далее. Си Цзиньпин в ответ называет Путина исключительно господином президентом, не переходя на что-либо неформальное на публике.
Ну, мы знаем, что у Москвы и Пекина очень много общего в подходе к цензуре, к ограничению доступа информации, и Москва не прочь была бы и позаимствовать какие-то технологии, которые до сих пор обсуждаются в России. Но тут мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой рассказываем о репрессиях в России. И сегодня в этой рубрике как раз репрессии против представителей медиа. Генпрокуратура России объявила нежелательной организации «Сота Медиа». Как сказано в официальном сообщении, публикуемые «Сота Медиа» материалы представляют собой не что иное, как, цитата, «откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе». Конец цитаты. В ведомстве считают, что деятельность журналистов «Соты» очевидно поощряется так называемыми западными вдохновителями. И цель у них одна – подорвать духовно-нравственные основы российского общества.
Кстати, о совместном усилиях пропаганды российской и китайской по подавлению как социальных сетей, интернета, так и вообще инакомыслия в своих странах, а также дискредитации Запада. Мне в интервью сегодня говорила известный аналитик, лауреат Пулитцеровской премии и автор журнала «Атлантик» Энн Эпплбаум. С ней скоро выйдет интервью о том, что делает сейчас пропаганда авторитарных стран по подрыву Запада. Также мы знаем, что Россия как минимум с 2014 года пытается подорвать украинскую идентичность, и за сохранение этой идентичности выступают союзники Киева. Сегодня отмечается День вышиванки как в Украине, так и во многих странах мира. И посол США в Украине Бриджит Бринг опубликовала фото в соцсетях, где она, а также все послы стран Большой Семерки стоят в вышиванках в солнечный день в Киеве и выражают свою солидарность с украинцами. Процитирую сообщение Бриджит Бринг: «Сегодня вместе с Большой Семеркой я отметила День вышиванки. Россия не только нападает на суверенную землю и народ Украины, она также пытается стереть украинскую культуру. И сегодня Большая Семерка Нью-Йорка, международные партнеры Украины и сами украинцы во всем мире отмечают этот прекрасный символ национального наследия Украины.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.